Добрый день. Сегодня у нас в гостях протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма священномученика Климента Папы Римского, что на Пятницкой, или, как говорят в замоскворечии. Он также является, что нужно было сказать раньше, но я говорю это сейчас, членом Патриаршего совета по культуре. И самое интересное для нас, почему-то так интересно именно для нашего канала, он епархиальный древний хранитель Московской городской епархии. Что это такое, сейчас объясним. Здравствуйте, отец Леонид.
Приветствую вас. И на ваш вопрос начинаю ответ, потому что он достаточно пространный. Дело в том, что древлехранительство – это не придуманная сегодня форма сохранения церковных ценностей, церковных облачений, икон, каких-то артефактов, каких-то предметов утвари, книг древних, которые физически по своему состоянию не могут быть в ежедневном употреблении. Но мы знаем, что любой предмет так или иначе рано или поздно начинает ветшать. А через 50 лет, допустим, использования он практически становится музейным уже экспонатом или, по крайней мере, готовым к тому, чтобы занять место на музейном стенде. Вот, собственно, об этом задумались еще наши предки в XIX веке, и первые древлехранилища были созданы в последней трети XIX века, и потом повсеместно решением уже высшей церковной власти они начали распространяться как форма сохранения церковных художеств, икон, утвари и прочего по многим епархиям, там, где это было важно, особенно по тем епархиям, где исторически в течение столетий собирались какие-то предметы. Хранились они в ризницах в основном. Но древлехранилище – это продолжение ризницы. Ризница все-таки это такое место, из которого постоянно в живое богослужение берутся ризы, какие-то иконы, какая-то утварь. А древлехранилище – это уже практически церковный музей. Ну и мы, собственно, восстанавливая вот эту нашу церковную традицию, опираясь на опыт наших предков, нашли такие формы и в наше время. Вот Священный Синод принял соответствующее решение, и древлехранители начали появляться по многим епархиям Русской Православной Церкви. Конечно, тут нужно оговориться, что, может быть, не во всех епархиях нужны древлехранители, потому что есть, например, епархии Дальнего Востока, Сибири, где, в принципе, пока еще не наработан вот этот опыт, и просто нет такого количества древних памятников.
Нет или утеряно?
В основном, я думаю, что и то, и другое. Да, и утеряно, может быть, и
нет. Ну, утеряно, в смысле, в годы советской власти.
Да, безусловно. И, вы знаете, ну, например, Новгородскую область, и Новгородская епархия, или Псковская епархия, где действительно веками копились предметы, в том числе в советское время, ведь часто разбирались по домам с благословения священников и архиереев, прятались в святыне, потому что они могли быть просто уничтожены. А потом вот сейчас возвращаются опять в церковь. И чтобы их достойным образом хранить, создаются древлехранилища. Но начинается это все с работы, собственно, самого древлехранителя, который прежде всего создает реестр. Реестр памятников движимого и недвижимого характера. То есть вот мы сейчас закончили составление, так сказать, ну, в первом приближении, скажем, реестра московских памятников архитектуры. Это огромное количество, более 1000 храмов. часовен и каких-то моленных комнат в зданиях, которые существовали раньше. Часть из них восстановлена, часть не восстановлена еще.
Это полный реестр или это реестр того, что нужно именно сохранять?
Мы создаем полный реестр.
Включая новые построения.
А разделы в нем существуют разные. Ага. И того, что уже восстановлено, и того, что требует восстановления, и того, что в процессе сейчас реставрация идет. То есть, все, что связано вот с реставрацией недвижимого, памятников недвижимого характера, это входит в такой специальный реестр. Он нужен для церкви. Мы имеем определенную специфику в городе Москве, потому что Москва – это, можно так сказать, главная епархия нашей церкви. Она состоит из двух частей Московской епархии. Это Московская городская епархия и Московская областная епархия. Но Московская областная епархия выделена в отдельную, как бы управляемую такую епархию под руководством патриаршего наместника, которым является митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Поэтому там существует свой древлехранитель, также и все епархиальные структуры, как полноценные епархии. Хотя в целом и Москва, и область являются патриаршей областью, то есть патриарх Московский всея Руси управляет как бы всем этим огромным гигантским диацезом, где около 3000 приходов сейчас. Это крупнейшая вообще православная епархия мира. И надо сказать, что, может быть, и даже в католической церкви, где, например, в Бразилии там много очень приходов, но там таких огромных епархий нет. Угу. Вот, поэтому можно сказать, что это крупнейший такой христианский православный конгломерат, где миллионы верующих, где огромное количество храмов, огромное количество исторических памятников. И все это требует внимания и заботы. Поэтому работа древлехранителя даже вот в этой части своей, она очень объемная.
Мне хотелось бы задать вам вопрос. В светском мире, вот я как руководитель рабочей группы по литературе, искусству и народному творчеству Общественного совета Министерства культуры, как раз связан с решением этих вопросов, в том числе музейных работников. Советская власть много чего попортила для церкви, но при этом создавала из остатка того, что осталось, какие-то музеи. И сложилась целая каста музейщиков, людей профессионально умеющих, так сказать, описывать, сохранять, там, показывать, экспонировать и так далее и тому подобное. Это особая каста людей, которые крепко держатся и так далее. Получается, что параллельно этой профессии или этой деятельности создается какая-то новая структура в лоне самой церкви. Почему она создается и почему нельзя было просто светские музеи привлечь к сохранению древности? И есть ли в этом какая-то, ну, так сказать, важность, задача какая-то?
Ну, вы знаете, на самом деле в данный момент противоречий никаких нет, потому что...
Нет, я не говорю о противоречиях, просто почему так?
Я понимаю, да, но дело в том, что если мы говорим о светских людях, в любом случае это все-таки люди, которые не всегда способны точно понять специфику именно действующего храма. То есть, если музейщик хорошо разбирается и понимает в вопросах, связанных с хранением, с учетом, с реставрацией каких-то предметов или артефактов, или даже святынь, которым для них, допустим, это больше произведение искусства, для нас больше святыня, а потом уже произведение искусства, а для них наоборот. Вот, то вот именно вот это вот разный несколько взгляд с двух разных точек. Но вот это позволяет нам сегодня привлекать этих специалистов с их взглядом именно на наши святыни, как на памятники истории, культуры, культурного наследия, которые имеют навыки поддержание их, реставрации их, сохранения, учета и так далее. То есть тут нет никакого антагонизма. Мы работаем с музеями. Вот я, например, имею тесные контакты с Государственной Третьяковской галереей, и с музеем Рублева замечательный контакт у нас. Мы работаем с крупнейшими реставрационными центрами Москвы и, можно сказать, межобластными центрами, как, допустим, Межобластное научно-художественное реставрационное управление Министерства культуры, которое также в контакте с нами работает. Это всесоюзный тогда раньше был, а сейчас Всероссийский научно-реставрационный центр имени Грабаря и так далее. То есть вот эти все центры, эти специалисты сегодня, вот после 25 лет церковного возрождения, так я условно говорю.
Ну да, все равно эта дата присутствует.
Это уже люди несколько другой формации стали. То есть, у них отношение к церкви совершенно изменилось. Если вот в начале, например, 90-х годов еще был какой-то антагонизм между музейным работником и священником, просто какой-то, знаете, на таком подсознательном уровне. Потому что музейные работники – это сотрудники и работники идеологической сферы.
Они должны быть
прокачаны полностью.
А самое главное, не отдадим ни за что никому, ничего.
Совершенно верно. Вот. Но это одна сторона медали. С другой стороны, пришедшие в церковь люди тоже иногда категорически, жестко требовали там возвращения каких-то святынь во что бы то ни стало, невзирая на их состояние, на их сохранность, на то, что иногда могут они быть повреждены даже. Вот я вспоминаю один такой ужасный совершенно случай, но уже поскольку люди, участвовавшие в нем, уже, скорее всего, в мире ином, я вспоминаю в одном из крупнейших городов такого Золотого кольца, в Ростове Великом, была передана икона в начале 90-х годов, икона Воскресения Христова с клеймами 17 века, передана в действующий храм, который только-только начинал свое такое богослужебное использование, еще только-только вот туда вошли. Вот передали им древнюю святыню, и батюшка, не разобравшись, не понимая ничего, поставил ее на батарею. И зимой, когда началась вот эта конвекция воздуха, когда вот эти потоки восходящие, нисходящие, влажность, маленькое помещение, отсутствие вентиляции, икона эта практически пришла в катастрофическое состояние. Причем передана она была в хорошем состоянии. Это не один случай. Был такой случай аналогичный, например, в Владимирской епархии с одной из древнейших икон, которую мы чтим все. Это икона Божьей Матери Боголюбской, когда тоже произошли процессы, которые, это во многом по вине, конечно, и музейных сотрудников, потому что при передаче иконы создавались какие-то акты передачи, в которых было прописано, что музей оставляет за собой право и обязуется там раз в полгода проверять и следить.
Консультировать, помогать.
И, к сожалению, вот этого тоже не было выполнено. А церковные служители, они, в общем-то, не по должности, не по набору своих светских знаний могут не разбираться в этих вопросах. Поэтому, когда уже увидели катастрофические изменения в этих иконах, тогда начали бить тревогу. Тут же сбежались со всей страны деятели культуры, реставрации, начали кричать, вопить, что вот церковь довела все до полного уничтожения или почти уничтожения. Но, слава богу, ни в первом, ни во втором случае это не произошло. Все-таки вовремя, как говорится, спохватились. Но могло случиться и худшее. Вот как, например, сейчас, если наши телезрители, например, бывают в паломничестве в Стамбул, если поехать в Константинополь, то там можно увидеть ужасные совершенно вещи. Например, икону, Влахернскую икону Божьей Матери, которая находится в храме, где также существует некий источник святой воды, и там огромная влажность, эта икона практически уничтожилась. Ее просто уже нет, там существует доска, и отслоился полностью левкас, паволока, и, в общем, все это осыпалось. То есть, практически иконы не существует больше. Это трагедия.
Вы сторонник такого обязательного сохранения экспоната или, например, иконы, даже богослужебных предметов, как неких экспонатов, которые должны жить как можно дольше?
Совершенно верно. Дело в том, что в материальном мире всему существует свой срок. Если не поддерживать икону или какой-то предмет в достойном состоянии, в живом состоянии, то она просто умрет. Вот как вот человек может умереть, правда? Лучше лечить-то надо, когда еще живой, но а не так, потом.
Но ведь тогда при церкви придется создавать большое количество лабораторий, музейных каких-то помещений, специальных, где были бы поддерживались специальные температуры, условия и так далее. Церковь сейчас может себе такое позволить? Это не является ли это чем-то параллельным существующей музейной системе?
Вопрос в том, что... Насколько церковь это осознает необходимость вот таких вещей, насколько это действительно приоритетно для церкви в той или иной епархии, например, тоже, опять же, епархии разные у нас. Но если церковь не будет об этом задумываться, искать формы или сотрудничество со светскими музеями и специалистами, или создание собственных каких-то центров реставрации, то приведет это в конечном счете к уничтожению огромного пласта наших памятников истории, культуры, наших святынь, в конце концов, которые, в общем-то, достойны лучшей участи. И если мы, как варвары, готовы только эксплуатировать и не готовы ничего вкладывать, и говорим, что у нас все время нет денег, то, значит, мы плохо организуем свою работу. Поэтому здесь никаких отговорок ни у архиереев, ни у настоятелей быть не может. Если он довел святыню до уничтожения, то он повинен перед Богом и людьми. Это просто преступление, настоящее преступление.
Это серьезно, то, что
причем оно, знаете, оно такое вот именно духовное преступление, еще помимо всего прочего. Поэтому мне так больно было видеть вот и на Афоне многие святыни в ужасающем совершенно состоянии. Например, Иверская икона Божией Матери в Иверском монастыре. Вы знаете, но... Когда мы туда пришли и увидели, я просто своим взглядом уже, как говорится, привыкшим видеть недостатки и какие-то ошибки. Когда я увидел состояние этой иконы, мне просто стало страшно. И мы пытались найти кого-то, кто вот за это отвечает, но оказалось, что в монастыре никого нет, кто отвечал бы за это. Даже игумен сказал, что это, как бы,
висит, не знаем. Висит и висит.
Да, висит и висело, и пусть себе висит.
Не мы повесили, да.
А мы говорим, ну вот, а нужно что-то делать? Ну, мы не знаем, как это делать. Вот такие странные ответы. Ведь это такая безответственность, в общем. Потому что сегодня это в святыне существует, а завтра с ней произойдет то же, что с Влахернской иконой, которой практически уже нет.
Ну вот я хочу сказать,
что... А вот 20 лет назад моя мама, скажем, покойная, она ездила тоже в паломничество, она еще помнит Влахернскую икону, еще была живопись. И даже фотография у меня сохранилась. А сегодня уже ее нет.
Ну вот у меня перед глазами Московская духовная академия, Троица Сергиева Лавра и соответственный музей, который там коллекция Московской духовной академии, церковно-археологический кабинет, ЦАК сокращенно.
Да, да, да.
То есть в советское время, возможно, это было единственное церковное место или церковный музей, где сохранилось хотя бы что-то.
Ну, там не только так уж хотя бы что-то, там огромная коллекция.
Ну, там много чего, я имею в виду, что все остальное это было разбросано непонятно где. Вы же сейчас собираете все это вместе, реестр составляете. Я имею в виду, что наша задачка что? Расширить подобного рода музей до масштабов ВДНХ или создать цепочку подобного рода экспозиций или музеев?
Вы знаете,
какая вот в этом смысле цель?
Мне кажется,
мы же не можем хранить это где-то просто в подвалах.
Да, я согласен. Но говорить о создании такого профессионального музея со всеми регламентами хранения, с строго поддерживаемым ТВР, как говорят, температурно-влажным режимом или еще какими-то параметрами, ну, не всегда уместно, не всегда возможно. Но даже вот церковно-археологический кабинет, когда он создавался еще патриархом Алексеем I, это, в общем-то, его коллекция была, и после него вот сейчас возглавляет его замечательный такой подвижник, протодиакон Игорь, который занимается этим очень-очень профессионально. И ЦАК сегодня – это, в общем, один из лучших таких церковных музеев. Ну, церковный, безусловно, лучше, но он, в общем-то, стоит в ряду и со светскими музеями по качеству хранения, по подбору экспозиций, по заботе, по уходу, который там осуществляется. Все-таки надо отдать должное Московской духовной академии и вот отцу Игорю, который этим подвижнически так занимается. Но такого рода церковно-археологический кабинет или древнехранилище, вот по старому, как бы возобновленному термину, который сейчас введен в обиход, это могут себе позволить все епархии. Все епархии, по крайней мере, уж метрополии точно.
То есть хотя бы один музей в епархии неплохо было бы создать.
Совершенно верно. И тогда епархиальный художественный музей, древлехранилище. Причем, вы знаете, есть разные форматы. Форматы древлехранилищ. Может быть, в качестве музея. На отдельной какой-то площадке. Вот, скажем, в Рязани такой тоже музей древлехранилища. Прекрасного уровня. А может быть, допустим, храм, древлехранилище. Тоже вариант. Вот у нас, например, в Москве есть несколько храмов, которые можно смело совершенно считать древлехранилищем. Ну, первый, допустим, это церковь Покрова в Филях. Уникальнейший собор. Его верхний храм – памятник архитектуры, культуры, истории, эпохи нарышкинского барокко. Потрясающий совершенно. Да. Например, церковь Троицы в Никитниках. Да, это храм, который, в общем, варвары советской эпохи, даже у них рука не поднялась его уничтожить, они его поэтому обстроили зданиями так, что его увидеть практически невозможно. Это на Старой площади, где сейчас администрация президента, буквально во внутреннем дворе. Но это такой шедевр и архитектурный, и собрание икон. Вот, в принципе, древлехранилище может, и такие храмы могут называться древлехранилищами, получать особый статус как древлехранилище, как место нашего соприкосновения с эпохой наших предков.
Вот храм древлехранилища одной иконы. Это храм при Третьяковской галерее. Там Владимирская икона Божией Матери.
Ну, я бы сказал, что там есть еще много икон, но на самом деле, действительно, он является хранителем этой величайшей всероссийской святыни. Есть еще один такой аспект. Вот мы его, кстати, упускаем. Ведь и до революции было варварство.
Согласен.
Причем оно было такое массовое варварство. Вот, например, мы всегда рассказываем о близком и дорогом моему сердцу храме в Спасском соборе Андроникова монастыря. Это уникальный собор, древнейший собор, построенный Андреем Рублевым, им расписанный. И мы вот рассказывали раньше особенно такую присказку, что ли, байку, как говорят, знаете, что вот французы пришли и все уничтожили. Французы действительно взорвали собор. Они устроили там пороховой склад и взорвали собор. Но уничтожение фресок произошло до их прихода. И они были сбиты, аккуратно совершенно сбиты. Это видно по приказу местного архимандрита. Уж не буду называть его имя, потому что оно, конечно, в истории очень темное. Который просто уничтожил последнюю работу преподобного Андрея Рублева, в том числе иконостас. А это была его последняя работа. После росписи Спасского собора он уже практически ничего не расписывал, вскоре умер. Там же, в Андрониковом монастыре, и там был похоронен. Но вот варварство, оно, к сожалению, всегда сопутствует с невежеством, как бы рука об руку идет. Если человек невежда, не понимает, не разбирается, абсолютно не обременен ни знаниями, ни вкусом, ни чувством красоты, ни чувством меры, ему хочется быстрее что-то обновить. Или, допустим, какой-то спонсор дает деньги, чтобы срочно, вот давайте построим новый иконостас. У нас сейчас такой один вопиющий случай во Владимирской епархии. Вернее, по-моему, Александровская епархия, где матушка-игуменья, скажем, просто под давлением спонсоров сняла иконостас древний и сейчас строит новый на его месте. Когда спрашиваем, а где древний иконостас? А он где-то там в каком-то сарае хранится.
На складе,
да. То есть уникальные древние вещи просто выбрасываются на какое-то непонятное то ли хранение, то ли уничтожение, или чтобы потом сказать, что ничего не сохранилось. Это же вообще возмутительно.
Отец Леонид,
где здесь рычаги управления? Где здесь око правящего архиерея? Где здесь твердая рука церковная? Почему мы такие вещи допускаем? Вот это и вызывает в обществе неверующих людей совершенно справедливое возмущение. И это вызывает возмущение и у нас, верующих людей, которые понимают, что это за действия, к чему они приводят в конце концов. Мы же не можем восстановить то, что уже утрачено. Вот поэтому создается на уровне высшего церковного управления священным синодом, святейшим патриархом вот эти все формы, которые являются гарантом того, что можно привлечь внимание, остановить варварскую руку, прекратить беззаконие и привести все это в русло, которое необходимо для того, чтобы вернуть эти святыни к полноценному их существованию, продлить их жизнь, чтобы наши потомки, наши будущие поколения могли прикоснуться к этим святыням.
Вот этим замечательным призывом позвольте закончить нашу передачу. Время наше неожиданное стекло, оно очень быстро течет. Очень интересная беседа, незаметно оно прошло. Но я надеюсь, что мы продолжим разговор на эту тему в следующих передачах. Напоминаю нашим телезрителям, что в гостях у нас был протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма священномученика Климента, Папы Римского, что в Замоскворечье. Он является епархиальным древлехранителем Московской городской епархии, и об этом как раз древлехранении мы сегодня и говорили, и, надеюсь, продолжим и далее. Спасибо, отец Леонид, всего вам самого доброго.
Благодарю.